Пару недель спустя я рассказал об этом случае своей приятельнице и попросил ее высказать догадку, как встретила мои слова Этти. «Это просто», — сказала Лили Роуэн. «Она, конечно же, обвинила тебя в подмене. Как ты мог с такой легкостью угодить впросак?» Лили ошиблась. «Но я признал, что это моя вина. Выходит, я слишком плохо нарисовал ей портрет Этти. На самом же деле она сказала вот что. Конечно, фальшивки. С какой стати он стал бы прятать в моей гостиной настоящие деньги? И чего бы это мне вдруг вздумалось тащить их к Нира Вулфу?»
«Так вы знали, что деньги поддельные?» — уточнил я.
«Я предполагала.
Но вы об этом умолчали».
«Ну и что из этого? Я ведь не в музей пришла, а к двум великим сыщикам. Ты ведь сразу это просек, иначе не стал бы разглядывать бумажки в лупу».
Я потряс головой. Я всего лишь заподозрил. Причем исключительно по той причине, что к нам только что наведывался секретный агент из Министерства финансов. Его интересовало, не здесь ли некая Тамерис Бакстер. Я ответил, что нет, что она лишь утром заглядывала на 10 минут, а потом ушла.
«Тамми Бакстер? Тамми была здесь?»
«Совершенно верно. Хотела знать, не приходили ли вы. Но я ответил, что нет. Оставила свой номер телефона и попросила звякнуть, если вы вдруг объявитесь». А потом секретный агент поинтересовался, не приходила ли к нам Хетти Энис, а я пояснил, что не в моих правилах вести праздную болтовню. Однако его приход разбудил мое любопытство. Я решил поближе взглянуть на ваши деньги. Выпроводил его и взглянул.
«Значит, говорите, вы и без нас знали, что они не настоящие. Арчи», — перебил меня Вулф, — «этот человек предъявил удостоверение личности?»
«Конечно».
«И он спросил мисс Энис?»
«Он спросил, не здесь ли она.
Почему ты не провел его к нам?»
«Потому что ему не терпелось посмотреть на эти бумажки. Зная я наперед, что они не настоящие, я бы уж как-нибудь позволил федеральному агенту полюбоваться, как наша гостья наслаждается приготовленным фрицем кофе. К сожалению, с кофе она уже покончила и теперь уставилась на меня с недовольным видом».
«Что ж, значит, мы определили, что деньги фальшивые», — констатировал Вулф. «Не знаешь, есть у их секретной службы отделение в Нью-Йорке?»
«Да. Из подобных пустяков, известных даже самому завалящему детективу, но неведомых нашему гению, можно составить целую энциклопедию.
Позвони им и доложи об этой находке. Если мисс Энис покинет мой дом до их прихода, сохрани фальшивки вместе с оберткой. Выдай ей расписку, если она захочет».
С этими словами он круто развернулся, протопал в кабинет и закрыл за собой дверь. Впрочем, закрытая дверь оставалась недолго. Я, конечно, мог бы помешать Хетти, шагнув вперед и вытянув руку, но решил, что Вулф вполне мог бы дать гостю возможность лично поблагодарить его за вкусный кофе. Вот почему останавливать ее я не стал, а лишь проследовал за ней в кабинет, но остановился на пороге. Вулф уже успел занять свое привычное кресло за столом.
«Вы это серьезно?» — грозным тоном спросила Хетти. «Насчет того, чтобы отдать эти деньги копам?»
«Не копам, мадам», — поправил Вулф, — «а сотрудникам секретной службы. Это мой гражданский долг.
Фальшивые деньги считаются контрабандой, и я не имею права выпустить вас из своего дома с ними».
Хетти Энис оперлась о край стола. Глаза ее метали молнии.
«Ах, лизоблюд паршивый!» процедила она. «Значит, великий сыщик Ниро Вулф запродался копам. Жаль, нет здесь настоящего Фальстафа. Я бы извинилась перед ним. Пусть героем он не был, но хотя бы задницы никому не лизал. И нечего буравить меня взглядом. Я выскажу все, что о вас думаю. Когда я нашла этот сверток в своем доме, то сразу решила, что лучше сожгу его, чем отдам в полицию. Потом подумала, что выведаю, кто его туда положил, и пойду в какую-нибудь газету. Должна же разоблачительница фальшивомонетчиков получить заслуженное вознаграждение. Правда, я не знала, как к этому подступиться, вот и решила пойти к хорошему частному сыщику, чтобы разделить с ним премию пополам. Однако на свою беду я выбрала самого лучшего, как мне сказали, частного сыщика, Нира Вулфа, и вот что за это получила. Пусть даже фальшивые деньги считаются контрабандой, но они мои. Я нашла их в своем доме, а вы мне чем помогли? Хотите отдать мою находку копам, чтобы чистенькими остаться? Тьфу на вас!
Никогда еще ни на кого не плевала, а на вас плюю!»
Она развернулась ко мне.
«А ты, малый, ты меня для этого сюда привел?»
«Мадам», — ледяным тоном произнес Вулф.
«И не называйте меня мадам!»
— окрысилась она. «Вы кое в чем правы», — неохотно признал Вулф. «Обвинение в подобострастии я, разумеется, самым решительным образом отвергаю. Однако вы затронули интересную тему. Я не блюститель закона. Имеет ли право обычный гражданин конфисковать контрабанду? Очень сомневаюсь. Допустим даже, что такое право у него есть, но должен ли он это делать? Безусловно, нет. Пока эти фальшивые деньги находятся в ваших руках, они, несомненно, ваши. Каюсь, я допустил ошибку. Однако руководствовался я лишь чувством гражданского долга, отнюдь не подобострастием. К тому же мне совсем не хотелось ввязываться в сомнительную историю. Однако ваши слова затронули меня за живое. Вот что я предлагаю. Мистер Гудвин положит эти купюры в мой сейф, а сам отправится к вам домой и проведет расследование. Вы хотели, чтобы я помог вам изобличить фальшивомонетчика, и мистер Гудвин примет решение, как, когда и какими средствами это возможно сделать. Если окажется, что такая работа слишком трудоемкая и дорогостоящая, то я верну фальшивые деньги вам. Однако поставлю в известность секретную службу. В любом случае, гонорара за свои услуги я от вас не потребую. Я не считаю вас своей клиенткой. Просто я не хочу ввязываться в эту историю. Вы согласны?
Мы поделим премию на троих, — сказала Хетти.
Премия меня не интересует, — отмахнулся Вулф. Тем более, что ее может и не быть.
Будет. Нет, она не так уж и нужна. На жизнь у меня денег и без того хватает. Но заработать я бы не отказалась. Ладно. Я не возражаю, чтобы деньги какое-то время полежали у вас в сейфе. А вот слов своих пока назад не беру. Посмотрим, как все выйдет.
Не возражаю. Арчи? Я кивнул и подобрал со стула оберточную бумагу с бечевкой. Держал я бумагу осторожно, за уголок. «Один вопрос», — сказал я. «Поскольку он спрятал деньги в таком месте, где их вполне могли обнаружить, то, наверное, позаботился об отсутствии на них своих отпечатков. Или нет? Если верно последнее, то он у меня в руках, и минут через 10 я уже выведу его на чистую воду. Однако на юридическом языке это незаконное обращение с уликой. Вопрос, как быть?»
«Да, я и сама подумала про отпечатки пальцев», — кивнула Хетти. «Только как это сделать?»
«Ты не можешь снять их, не оставив следов?» — спросил Вулф. «Нет». «Тогда не делай этого. Отпечатки могут и подождать. Сам-то я, конечно, уже наследил и на купюрах, и на бумаге. Однако смысла усугублять положение не было, поэтому свою добычу в сейф я убрал со всеми предосторожностями. Потом спросил Вулфа, есть ли у него указания, но он ответил, чтобы я действовал по собственному усмотрению. Я вынес из гостиной сумку и перчатки Хетти, пальто она не снимала. Я предложил даже пощупать ей пульс, но Хетти отказалась. Однако, пройдя в ванную полюбоваться на себя в зеркало, она признала, что выглядит не лучшим образом, поэтому, когда появилась вновь, грязное пятно на лице исчезло, да и волосы больше не выглядели такими растрепанными. Пока мы шли на 10-ю авеню ловить такси, она слегка прихрамывала, но не жаловалась, сказала лишь, что бедро немного побаливает. А вот когда мы с ней остановились на красный свет у 38-й улицы, и Хетти увидела полицейского в форме, она пояснила мне, чем вызвана ее нелюбовь к копам. Оказывается, в свое время ее отец погиб от пули полицейского, причем, хотя в подробности она не вдавалась, вроде бы даже и не по собственной вине. Однако меня больше интересовало другое, и я попросил ее рассказать про Тамми Бакстер. Должно быть, и у нее рыльце в пушку, коль скоро ей интересовался человек из секретной службы. «Нет», — сказала Хетти, — «Тамми тут ни при чем. У нее лишь один костюм, два платья, три блузки и две юбки, а шубка из кролика. Будь она фальшивомонетчицей, одежды у нее было бы куда больше. Я признал, что она, безусловно, права, но вот чем все-таки был вызван интерес к ней, секретного агента? Как давно она жила в доме Хэтти? Оказалось, всего 3 недели. Что Хэтти еще про нее знала? Ровным счетом ничего. Рекомендательные письма Хэтти никогда не просила, да и справки о своих жильцах не наводила. Полагалась исключительно на свое чутье. А вот остальные 4 постояльцев прожили у нее дольше. Реймонд Делл, например, более 3 лет. В 30-е у него было достаточно работы, и он 2 раза в неделю ходил на ланч в Саарде, а в 40-е имел успех в Голливуде. А вот теперь Делл довольствовался лишь редкими приглашениями сняться на телевидении. Ноэль Феррис, 1,5 года. В прошлом году он играл в пьесе, продержавшейся на сцене лишь 4 дня, а в этом году участвовал в шоу, не сходившем с подмостков 2 недели. Пол Ханна, 4 месяца. Парнишка лет 20, участвовал в бродвейских постановках, а сейчас репетировал в шоу, которое в следующем месяце запускал офф-бродвейский театр «Машрум». Марта Кирк, 11 месяцев. 20-летняя танцовщица, год выступавшая в шоу «Легко и быстро». Сейчас занималась в студии восточного танца. Вот что мне удалось выяснить, прежде чем такси остановилось перед домом Хэтти на 47-й улице. Дом этот, или постоялый двор, как окрестила его Тами Бакстер, ничем не отличался от сотни других его окружавших. Я толкнул наружную дверь, а вероломный ветер, воспользовавшись этим, тут же надул на порог едва ли не с полдюйма снега. Хэтти открыла внутреннюю дверь своим ключом, и мы вошли. Я сказал ей, что хочу сначала сам посмотреть на книжные полки, чтобы попытаться по остаткам пыли хотя бы примерно определить, как давно подложили сверток. Однако, когда мы с Хэтти раздевались в холле, с верхних ступенек лестницы прогромыхал чей-то голос. «Это вы, Хэтти?» После чего в холл спустился и сам обладатель голоса, высокий худощавый мужчина с впечатляющей копной вьющихся седых волос в старом синем халате с пятнами. «Куда вы запропастились?» — пробасил он. «Без вас тут полный бардак. Даже апельсинов нет». Тут он заметил меня. «Приветствую вас, сэр. Мистер Гудвин, мистер Делл», — представила нас друг другу Хэтти. Я уже протянул было руку, но Делл поклонился, и мне пришлось поклониться в ответ. Сзади послышался звонкий голос. «Апельсины здесь, Рэй. Можете взять. Доброе утро, Хэтти. Точнее, добрый день». Реймонд Делл направился в дальний конец холла, где в дверях стояла девушка. Хэтти пошла за ним, и я был вынужден тоже пойти следом. В кухне на большом покрытом линолеумом столе стояло глубокое медное блюдо, доверху заполненное апельсинами. Когда я вошел, Делл уже взял апельсин и принялся очищать его. В кухне ароматно пахло кофе.
«Мисс Кирк, мистер Гудвин», — произнесла Хэтти.
Марта Кирк выглядела лет на 20. Смазливая мордашка, да и фигурка под стать. Она стрельнула в меня глазками, кивнула и спросила у Хэтти. «Не знаете, где Тами? Ей уже 2 раза звонили. Какой-то мужчина». Хэтти ответила, что не знает. Делл приподнял голову и, глядя на меня, прогудел.
«А вы гражданское лицо, мистер Гудвин?»
Вопрос был задан не в бровь, а в глаз, поскольку, не будь я актером, по моему ответу сразу стало бы ясно, имею ли я достаточно близкое отношение к шоу-бизнесу, чтобы знать, что актеры называют любых чужаков гражданскими. Однако Хэтти опередила меня.
«Аккуратнее с мистером Гудвином», — процедила она. «Он, между прочим, собирается написать для журнала про меня и мой дом. Мы станем знаменитостями. Они и нашу фотографию вместе с Кэрол Джаспер поместят. Как-никак, она тут почти год прожила».
«А что за журнал?» — полюбопытствовал Делл. Марта Кирк проворно выскочила из-за стола и присела передо мной в книгсоне. «Чем вас угостить?» — пропела она. «Омлетом из яиц жаворонка? С трюфелями». Я уже пожалел, что предложил Хэтти представить меня репортером. Свинство разочаровывать красоток, которые так замечательно делают книгсон. «Поберегите деликатесы», — посоветовал я. «Окончательное решение по поводу статьи в редакции еще не принято». Реймонд Делл продолжал буравить меня своими глубоко посаженными серо-голубыми глазами.
«Я бы не согласился фотографироваться с Кэрол Джаспер даже за все золото инков», — прогудел он.
«Можете присесть сзади на корточки», — посоветовала ему Хетти. «Пойдемте, мистер Гудвин». Она шагнула к дверям. «Он хочет посмотреть дом. Надеюсь, постели у всех убраны?»
Я сказал, что поговорю с ними позже, и последовал за ней Пол. На полпути Хетти остановилась и спросила, не понижая голоса.
«Ну как? Как все прошло?»
«Замечательно», — ответил я громко, чтобы все могли расслышать. «Все заинтересованы, так что работать будет одно удовольствие». Хетти остановилась перед дверью слева от входа, открыла ее и вошла. Я проследовал за ней и закрыл дверь. Окна были зашторены, и в комнате царил полный мрак. Она щелкнула выключателем, и при свете люстры я огляделся по сторонам. Так, диван, обтянутый темно-красным плюшем или бархатом, такие же кресла, камин с мраморной доской, выленивший старый ковер, справа у стены пианино, а за ним книжные полки.
«Вот здесь», — кивнула Хетти на полки. «Книги я поставила на место».
Я двинулся за ней, но, заметив что-то уголком глаза, повернул голову и окаменел. На полу за диваном лежала на спине Тамми Бакстер. Ее невидящие глаза смотрели в потолок, а из груди торчала рукоятка ножа. Глава 3.